Здравствуйте, Юля.
Здравствуйте, Армен.
Юля, начнем, ну, наверное, с самой сложной темы. Война в Украине. И два года с лишним мы это все наблюдаем, но всегда хочется спросить, неужели у Запада получилось столкнуть два братских народа? Дипломатия западная в итоге добилась того, чтобы два братских народа столкнулись между собой. И из этой ситуации, конечно же, Запад вытаскивает свои дивиденды. Есть такое мнение. Разделяете ли вы это мнение, Юля? Или все-таки здесь Запад – это как приложение всей этой истории войны? Просто Западу некуда было деваться, становиться частью этой всей истории.
Нет, категорически не разделяю. Это какая-то безумная теория заговора, с моей точки зрения. И эта война... У этой войны там может быть масса там более сложных причин, там более тонкой настройки какие-то вещи будем, может быть, будем обсуждать, но ее первая причина заключается в том, что Путин всегда, видимо, с момента своего прихода к власти хотел включить в состав России Украину, причем Украину целиком. Он это пытался добиться мытьем, катанием, он это пытался добиться еще в 2003 году. Более того, именно его крайне неловкие действия превратили, так сказать, сильно способствовали к тому, что в какой-то момент в Украине возобладал мононациональный проект, то есть вместо многонациональной страны, подобной Бельгии, где на разных языках люди говорят, под влиянием того, что делал Путин в Украине, действительно стал преобладать мононациональный проект, и это действительно стало неразрешимой проблемой для Украины, потому что дальше возникает проблема юго-восточных земель с неясной национальной идентичностью, не говоря уже о Крыме, который не только говорит по-русски, но и населен был в основном с людьми, которые считали себя русскими, то есть писали себя русскими. Но, тем не менее, истоки всей этой ситуации, ну, извините, тривиально, это желание Путина воссоздать, если не Советский Союз, то воссоздать вот союз Беларуси, Украины и России. А здесь мы тоже будем совсем можем другую историю обсуждать. Насколько хорошо, что распался Советский Союз. А не тот Советский Союз 1937 года, который там был чудовищен, ужасен, а тот Советский Союз, который был уже во времена Горбачева, который вполне себе успешно реформировался. И мы видим, что распад Советского Союза, я думаю, будет это уместно сказать, особенно поскольку мы говорим сейчас с армянской публикой, а именно распад Советского Союза, распад многонационального государства, любого национального государства, любой империи, кончается неизбежными национальными конфликтами, потому что оказывается, а вот где проходят границы той или иной нации? Да. После распада Российской империи, напоминаю, это были серьезные конфликты в той же Галиции и Волыне. После распада Германской империи это была страшная проблема Судет. После распада Советского Союза, в частности, чудовищная проблема Нагорного Карабаха. Это в 91-м году юго-восток Украины это миновал счастливо, потому что Украина в этот момент была многонациональным государством, и никто, демократическим государством, никто когда даже и не парился по этому поводу. Но по мере того, как Путин это ковырял, большей частью это, конечно... То есть, короче говоря, предпосылки этого были созданы распадом Советского Союза вместо его реформирования, после чего стоило забыть обо всем этом и строить как бы мир заново, исходя из существующих юридических границ.
Не было ли это пищей для западной дипломатии? Вот все, что вы перечислили.
Нет, извините, значит, западная дипломатия, для начала я напоминаю, что Соединенные Штаты были категорически как против вообще распада Советского Союза, дальше они были против исчезновения единорублевой зоны. Буш, известная история, приезжал в Киев и уговаривал не выходить из Советского Союза, уговаривал не откалываться Украину из России, потому что он понимал, какое это потенциальное геополитическое напряжение действительно создает. Ну, потому что, как писал Бжезинский в своей известной книге, без Украины Россия не империя.
Да.
И Путина все время это болело, и Путина это действительно... Судя по всему, беспокоило, вот, начиная с 2000 года. А это, скорее всего, то, что он не мог простить Ельцину. А вот и, ну, как вам сказать, ну, давайте попроще. Например, Армения и Азербайджана. Там западная дипломатия тоже как-то постаралась? Или, в общем...
Здесь обе стороны управились собственными силами. Здесь постаралась российская дипломатия, старалась на протяжении всех 30 лет.
Хорошо, а даже российская, хорошо, более сложный пример. В общем, короче говоря, я вас уверяю.
Вы не разделяете это мнение.
Запад. Нет. Я просто про как старалась российская дипломатия. Понимаете, угу. Царская Россия сыграла в судьбе армян чрезвычайно положительную роль. Ведь в тот момент, когда те области, которые были исторической Арменией, отошли к царской России, то, как я понимаю, количество армян, населявших их, было уже невелико. И армян ждала самая трагическая судьба, если бы они... Как раз это вот тот случай, когда нам говорят, зачем империи? Вот за этим империи. И, к сожалению, с момента возникновения Советского Союза этот тренд был повернут вспять, потому что Советский Союз в самом начале своего возникновения заискивал перед Турцией и специфически перед исламскими странами и пытался использовать... Это еще нельзя было назвать исламизмом, но вот тот знаменитый съезд освобожденных народов Востока, который произошел в Баку в 1920 году, на котором пытались с помощью деколонизационных лозунгов раздуть мировую революцию, и где, как замечательно описывают, как замечательно было описано два человека в челмах, в заднем ряду, и, слушая речь Зиновьева, говорят, а хорошо, однако, англичан резать, очень хорошо. Вот, и с этого момента Советский Союз, как я уже сказала, был как минимум перед Турцией, отседа некоторые особенности раздела Закавказья по национальным республикам. А дальше, в 91 году, ну, мы уже, наверное, даже и не будем обсуждать этот кромешный ужас. Но возвращаясь к ситуации с путинской войной против Украины, это путинская война против Украины, которую он задумал, которую он начал, которую он ведет. А более того, которая на данном этапе, это надо не забывать, достаточно успешна. А Запад, вернее не Запад, а различные страны, потому что на Западе различные страны, и Соединенные Штаты, и Европа, ну, как были... Иногда они совершают какие-то достаточно не очень рациональные действия, но очень сложно думать. Понимаете, это не их проблема, это не их главная боль.
Вот насчет успешности российской стороны. За два с лишним года в той или иной степени все-таки российская сторона, она смогла переформатировать экономику, военно-промышленный комплекс. На определенные рельсы они смогли поставить. Это надо... признать. Что нельзя сказать про Украину? Почему украинская сторона? Ну, нельзя сказать, что Украина – это бедная страна при наличии огромного количества ресурсов. Почему Россия сумела эту трансформацию хоть в какой-то степени сделать, а украинская сторона... Мы сейчас были свидетелями той ситуации, когда вот эта поддержка Запада в виде миллиардов украинской стороне, ну, скажем так, вдохновило украинскую сторону. Иначе уже начинались, ну, настроения совсем не боевого характера. Почему Украина надеется только на Запад, а Россия сумела эту перекачку сделать?
Ну, я здесь опять буду не политкорректна. Если очень короткий вопрос, то он заключается в том, что в войне диктатуры иногда действуют эффективнее, чем демократии. Особенно если демократией занимаются демагогией, а это, кстати, в состоянии войны почти неизбежно. Но я бы для начала хотела описать, чтобы наши слушатели понимали, что произошло. Я напоминаю исходные вводные, которые заключались в том, что Путин говорил, что он возьмет 3 дня. И в тот момент, когда российская армия стала входить на территорию Украины, то выяснилось 2 вещи. Первое, российская армия чудовищно недееспособна, у нее просто 20% техники останавливается по дороге. План безумный, потому что колонны, идущие на Киев, движутся без прикрытия. А начальство в армии врет снизу доверху, потому что все начинается с того, что начальство докладывает Путину, что уничтожены ракетами украинская авиация. Естественно, это украинская авиация. В ночь, когда по ней наносились удары, буквально за некоторые несколько минут до этого взлетела, улетела на другие аэродромы. И потом, собственно, эти самые самолеты разносили эти самые российские колонны, которые, как правило, не двигались просто потому, что или горючки не хватало, или вот там, опять же, бронетехника застыла, и стоит такая пробка 200 километров, не 200 километров, конечно, километров, там, и вот стоит такая вот 80-километровая танковая пробка.
Мы помним эти
танки. Да. Да. И в этот момент казалось, что все это очень сильно напоминает опиумную войну России и китайских чиновников, которые при последовательных поражениях продолжали доносить императору, что все хорошо. Сейчас ситуация полностью переменилась, как на поле боя, так и в тылу, потому что сначала российская армия переформатировала себя и провела успешную оборону, и Украина не смогла наступать летом прошлого года. А тогда казалось, что война зайдет в стратегический тупик, и наступление невозможно для обеих сторон. Но сейчас мы видим, что Россия более или менее успешно развивает наступление. Более того, в тот момент, когда мы говорим, произошла очень серьезная вещь. Произошел прорыв под Очеретина, который... То есть сначала Россия очень долго брала Авдеевку. Авдеевку брали несколько месяцев, положили при этом 18 тысяч человек. Если просто можно было представить себе, что если Путин продолжит двигаться такими темпами, ну, то он там через несколько лет продвинется еще на несколько сантиметров. Но дальше оказалось, что Украина, вернее Зеленский, именно потому что Зеленский, он настаивал на продолжении наступления, не приступил за время падения Авдеевки к строительству 3-й линии обороны. Она так и не поставлена, а сейчас в районе Очеретина, который я уже сказала, она прорвана. Что сделала бесполезной всю эту линию обороны. Как я понимаю, теперь ее больше и не будут строить. И более того, этот прорыв украинские войска не сумели купировать. Соответственно, российские войска развивают успех. С оперативного уровня это уже переходит на тактический, если не больше, потому что, в общем, в 8 километрах от того места, где они находятся сейчас, проходит ракадная дорога, которая, собственно, обеспечивает связанность всего украинского Донецкого фронта. А если эта ракадная дорога будет разрезана, или когда она будет разрезана, то это означает, ну, это довольно классическая в истории войн вещь, вот разрезать снабжение,
да.
Разрезать даже не снабжение, а пути переброски войск. Но фокус в том, что за всю историю этой войны этого еще ни разу не было, это не было даже во время Харьковского наступления Залужного, которое было абсолютно блестяще задумано и проведено практически Залужным не то что в одиночку, а практически без ведома офиса президента и практически без ведома США. Знали только англичане. И, соответственно, ВСУ не смог... Там очень непонятно. Самое главное, Очеретина – это очень хорошо сильно укрепленный пункт. То есть теоретически его должны были брать несколько месяцев, как Авдеевку. Его взяли буквально за несколько дней, потому что одна бригада ушла на ротацию, а другая почему-то не пришла. 115-я бригада не пришла в Очеретино, и российские войска зашли туда как на параде. А более того, потом можно было срезать этот выступ, потому что он очень соблазнительный. Очевидно, у ВСУ не было возможности срезать этот выступ, в том числе из-за той кадровой чехарды, которую мы наблюдаем в ВСУ, потому что после того, как уволили Залужного, после того, как начали увольнять руководителей верных ему бригад, ну, просто в это время, даже если вы назначите очень умного и хорошего человека, он долго будет разбираться, что к чему.
Юля, перейдите. Соответственно...
Да. Соответственно, то есть надо понимать две вещи, что первое, скажем, вот все эти страшилки, которые рассказывают, что там Путин сейчас займет Харьков или Одессу, у Путина нет резервов в существующей ситуации занять Харьков или Одессу. За исключением одной единственной ситуации, это лавинообразное обрушение украинского фронта. Но надо также понимать, что лавинообразное обрушение украинского фронта – это совершенно реальная вероятность, с которой, видимо, сейчас и считались на Западе, когда срочно начали принимать эти пакеты помощи. И дальше случилась очень неприятная вещь, что когда один из этих пакетов зашел в Украину и начал выгружаться, это было недалеко от Одессы, а туда прилетели российские ракеты. А российские ракеты бьют не только по набережной в Одессе кассетными снарядами, что, кстати, является абсолютным просто операцией террора и военным преступлением. Но надо понимать, когда мы вот это прежде всего видим в новостях, что российские ракеты стали очень точно поражать цели. Вот в частности они вынесли вот этот склад. А другая вещь, которую поражают российские ракеты, очень редко об этом почему-то говорят, они бьют по аэродромам, где должны быть размещены F-16. Почему это очень важно и суперважно? Потому что главным оружием Путина, чудо-оружием, благодаря которому он сейчас наступает, являются ФАБы. Обыкновенные старые бомбы, которым приделали крылышки. Они очень дешевые, они летают с разных расстояний, до 80 километров. У них различная точность, есть очень точные, есть неточные. Но суть заключается в том, что они просто перемешивают украинские наступления с украинские укрепления с землей, и Украине нечему этого противопоставить. Единственное, что этому можно противопоставить, это F-16. Отсюда стратегия российских генералов. Они делают так, чтобы F-16 не могли прилететь в Украину, потому что им там будет негде базироваться. И это уровень руководства войной, то, что мы видим. Ну, вот я специально начала вот с этих вот колонн, которые стояли, уткнувшись друг в друга.
Да.
Это просто радикальное переосмысление того, как оно управляется. По-прежнему российские генералы анонимны, но у меня просто полное впечатление, что вот всех этих Шаркунов или Заблюдов, их просто в ходе войны и первоначально неудачной войны, они куда-то вымылись из армии. Их заменили люди, которые, очевидно, очень неплохо разбираются во всем, что происходит.
Генералы.
Да, их заменили реальные полевые, хорошие полевые командиры. И в Украине мы, к сожалению, наблюдаем абсолютно другую ситуацию, потому что президент Зеленский, именно потому что Украина является демократией, и именно потому... невероятно завысив ожидания народа, невероятно завысив ожидания избирателя, со словами «вот все, Запад нам поможет, Запад сейчас все даст, Запад сделает так, что Россия будет разгромлена, а мы будем сидеть, ну, если не на пеньке», то, во всяком случае, Зеленский провозгласил целью возвращения границ 91 года, его мирный план включает репарации, суд над военными преступниками и так далее.
Да.
Это выглядит, ну, извините, так же неадекватным, как путинский Киев за 3 дня.
Да.
И Зеленский не может с этого слезть, потому что он это уже пообещал избирателю. А избиратель, который массово уклоняется от мобилизации и массово, заметим, выезжает из Украины, а в том числе
15 миллионов.
Только официально. Ну, я не знаю насчет 15 миллионов. Я тут вот проверяла Нет, конечно, не 15 миллионов. Если я не ошибаюсь, то в Европу официальные данные – это около 8 миллионов. Но это же женщины и дети, это не считается. Нет. Официальные данные, если я не ошибаюсь, в Европе – 800 с чем-то тысяч мужчин военнообязанного возраста выехало. Это официальные данные, плюс есть неофициальные. Плюс мы должны понимать, что какое-то очень большое количество таких мужчин уже находилось в Европе, потому что оно покинуло Украину с 90-х. И только 200 тысяч из них вернулись в начале войны. Вернее, не только, а целых 200 тысяч из них вернулось в начале войны, что является там признаком большого патриотического подъема и так далее, потому что это абсолютно благополучные люди, которые приехали, чтобы помочь родине.
В итоге для Зеленского картина меняется в обратную сторону.
А вот это, собственно, главное мой тезис, что Путин, будучи диктатором, очень быстро сумел переформатироваться, хотя сколько говорили, что он живет в абсолютно неадекватной картине мира, он живет в неадекватной картине мира. У него НАТО, боевые комары и всякое так далее, и там служебные люди, еще чего там только нету. А в той ситуации, когда человек... вынужден слушаться настроение избирателей, а настроение избирателей разгоняют активисты, а эти избиратели, ну как, то есть получается, что люди говорят границы 91 года, а при этом в сложности с мобилизацией в армию громадные. Так кто же те 93% украинцев, которые говорят, все время говорят, что границы 91 года? И это загоняет Зеленскому в такую ловушку. И, в общем-то, извините, понятно, что... То есть существует две проблемы. Первая. Запад вообще не собирается обеспечивать Украине победу, потому что в современном мире войны не выигрываются, они замораживаются. Если эта война будет выиграна в какой-то мере Путиным, то она, естественно, будет выиграна вопреки воле Запада. Но воля Запада не на выигрыш Украины. Воля
Запада. Если Путин добьется своих целей, если Путин добьется своих целей в Украине, что ждет постсоветское пространство? Этот вопрос очень сильно интересует зрителей.
Это очень точный вопрос. Обязательно, если я соскочу с ответа на него, вы мне вернитесь, а я просто сейчас хочу докончить несколько важных вещей, о которых я говорил. То есть сейчас политика Зеленского выглядит абсолютно нереалистичной по двум причинам. Первое. У Украины самой не хватает сил не только на разгром Путина, а просто на то, чтобы выстоять перед Путиным. Сейчас принципиально другая война, вторая война. Первую войну Украина выиграла, она сохранила свою независимость. И если бы тогда было по каким-то причинам подписано соглашение, то можно было бы сказать, все, Украина выиграла войну. Значит, соответственно, если бы сейчас был мир реал-политик, вот как в 19 веке, то эта война давно бы кончилась победой Путина и, скорее всего, расчленением Украины. Там потом Польшу предложили кусочек, Венгрии бы предложили кусочек. Я не хочу сказать, что сегодняшняя Польша и Венгрия бы это сожрали. Я имею в виду, мы вспоминаем 19 век, когда никто никому не помогал, когда никто не помогал слабейшему, от слабейшего отдирали куски. Зато все это кончалось очень быстро.
Что и делал Бисмарк. Что и делал Бисмарк на тот период.
Да. Соответственно, второе, у современного Запада, который, да, сейчас возобладала другая идея, там есть реал-политик, который придерживается часть западных политиков, есть идея, слабейший всегда прав, ему надо помогать. Но ему никогда не помогают одержать окончательную победу. Его сажают на оружейный велфер, и получается бесконечное взаимное истребление друг друга, которая, кстати, иногда со стороны наблюдателей может выглядеть действительно как злая воля Запада.
Вот я...
Я очень много таких объяснений слышала.
Да, со стороны оно так выглядит.
Я очень много таких объяснений слышала со стороны людей, ничуть не сочувствующих Путину. И я, более того, думаю, что какие-то из этих объяснений, какие-то партии политические, как в России и Украине после этой войны, могут поднять на щит и сказать, там, нас стравили, два славянских народа взаимно истребляли друг друга. Как я уже сказала, с моей точки зрения, как говорил Наполеон, никогда не надо объяснять злым заговором то, что можно объяснить некомпетентностью. Это просто способ представления хороших демократических политиков и вещах. Им не нравится, что Путин нарушил границы 91 года. Они хотели, чтобы Путин был бы как-то наказан. Они готовы передавать Украине какое-то оружие, которое достаточно для обороны. Если при этом Украина сильно усиливается, они перестают это оружие поставлять, как это было после Харьковского наступления. Если существует угроза обрушения фронта, как сейчас, они начинают это оружие поставлять. В результате получается, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Получается, что вот страна сидит на оружейном велфёре, и ее перерабатывают в утиль. В меньшей степени тоже перерабатывают Россию.
Юля, давайте по...
И третье, самое главное, Армен, это очень важно.
Давайте,
да-да-да. Мы, в принципе, не уверены сейчас, вот в начале этой войны, в 22-м году, казалось, что действительно, если передать Украине достаточное количество оружия, то маленькая патриотическая украинская армия вот этого неповоротливого монстра, который застревал своими колоннами, в грязи развалит и разобьет, и вышибет даже из Крыма. А после 23-го года, после наступательной украинской кампании, неудавшейся, и сейчас существует обоснованное сомнение, что такое количество оружия существует в принципе. Да, то есть, с моей точки зрения, может быть, я сейчас преувеличиваю, но я тогда просто полемически сформулирую. Нет такого оружия, ну, там, за исключением томагавков, да еще ядерных, которые можно было бы передать Украине, и после этого Украина раз и вышибла бы Россию ото всех мест.
Ну, то есть обречена просто... Украина?
Не-не-не. Будет рано или поздно перемирие по линии разграничения войск. Другое дело, где будет проходить эта линия, потому что сейчас все больше и больше вероятности, что даже несмотря на западную помощь, в этой линии произойдут существенные подвижки в пользу России. Теперь, возвращаясь к вашему вопросу, если можно его прям повторить.
Да, зрителю интересно, если российская сторона добьется своих целей в этой войне, что произойдет с постсоветским пространством? Что ждет все государства, которые, ну, я бы сказал, наверное, с такой опаской смотрят на успехи России?
Я думаю, что вы задаете очень правильный и, собственно, самый главный вопрос, потому что очень часто этот вопрос звучит в совершенно неправильной и глупой форме. Когда говорят, что если Путин в Украине одержит победу, то он типа пойдет дальше в Европу. Но можно точно сказать, что ни Германии, ни Франции, никому просто абсолютно ничего не грозит. Это гадалки не ходи. Смотрите, что... Это, естественно, мои фантазии. И мы также должны вот это вот слово... Да, прежде чем мы перейдем к главной части Мерзенского балета, можно встречный вопрос. А что значит Путин одержит в Украине успех? Вот что такое победа Путина в Украине?
Есть поставленные задачи и цели, мы же знаем, и не раз об этом, ну, если не открыто, то развернуто, вернее, если не дословно, то развернуто, размывая, Москва, российская сторона говорит, что половины Украины ей не нужно, ей нужна вся Украина. И говорить о том, что, да, говорить о том, что мы остановимся где-то, это еще имея при всем при этом уже расширенное НАТО, здесь в течение этих двух лет так раскрылись другие болячки. И здесь уже российской стороне вот однозначно нужно идти до конца. И если все-таки закончится, остановятся стороны где-то, пойдут на это перемирие и не будет достигнуто, это один результат. А если все-таки не будет перемирия, и вот, как вы сегодня сказали, вот такой прорыв, второй, третий, с тактического на стратегическое перейдут уже преимущества. И тогда ситуация может кардинально измениться на фронте. И что тогда?
Нет, смотрите, Украина большая. Значит, начнем с того, что такое для Путина в начале этой войны была победа. В начале этой войны для Путина... Вы со мной. Да. Действительно, было полное присоединение Украины, за исключением Западной Украины. Я могу вам просто сразу сказать, что в Кремле считают вообще существование присоединения к Советскому Союзу Западной Украины большой ошибкой Сталина. Типа хапнул больше, чем смог переварить, и вот из-за этого-то там вся беда и получилась. А поэтому в Кремле, заметьте, как часто Путин говорил, подмигивая, да, а вот пусть Польша там этим займется. То есть это было бы...
Ну, в этом есть правда, на самом деле.
Счастье. Да, в этом было его просто вот заветное желание, если бы все возвратилось к XIX веку, и Польша бы и Венгрия хапнули, да, кто да, Закарпатье, да, кто да. С Волыни. Просто он был бы абсолютно счастлив.
Счастлив, конечно.
Вот. Да, соответственно, вот тут и кроется, на мой взгляд, сильная такая загвоздка, потому что та цель, которую Путин поставил себе, недостижима. Я с трудом представляю себе, что в этой войне будет взят Киев. А как я вот, когда мы говорим прорыв, тактический прорыв, да, и даже стратегический прорыв, он угрожает от совершенно конкретной вещи, которая называется Донецкая область. Mm. Вот совершенно реальная цель в рамках этой войны для Путина взять Донецкую область. Гораздо менее реальная цель, которая зависит от там, содержания. Но чисто теоретически, как я сказала, если рухнет украинский фронт, то да, может быть, он займет и Харьков. Но это сочетание большого количества факторов, которые мы не в силах предсказать, которые просто мы должны иметь в виду в качестве, что называется, contingency planning. Mm. Киев, да, но извините, ни при какой погоде. Да, потому что тут уже действительно Запад встанет на дыбы. Это уж должна быть, ну, какая-то такая, какой-то такой должен выпасть Джокер Путину, что я прям не знаю, даже не флеш-рояль, а как это там вот. Должна быть совершенно невероятная комбинация. Соответственно, скорее всего, это, условно говоря, Донецкая область к осени, а дальше заморозка конфликта и там, не знаю, какое-нибудь голосование в 2040 году и так далее, и так далее. Соответственно, дальше возникает вопрос. Вот этот вполне вероятный исход, при котором Путин может показать своему народу, гражданам России, да. Вот, смотрите, я тут целую Донецкую область оторвал. Да. Или,
положи,
может быть, даже
500 тысяч. Положив 500 тысяч своих граждан.
Да, то это победа Путина.
Вы знаете, я думаю, что в России это будет победа. Да, это будет победа. Потому что, когда вы помните, что вы считали жизни в России, которые были потеряны на поле боя?
Нет, это, более того, это действительно победа, если все-таки учесть, что Украина – это не маленькое государство, что против Путина реально целый Запад, и действительно Украину помогали всем миром, и все равно, значит, Путин сумел отгрызть от нее, скажем.
Ну, то есть перезагрузки СССР не будет?
Ну, все-таки согласитесь, это не того размера победа, которая позволяет претендовать, а теперь быстренько все 15 ко мне.
Все назад, да.
Да.
Хорошо,
это
давайте.
Это та победа, которая... Вполне нет, мы сейчас еще об очень важной вещи скажем, потому что есть еще, и несомненно, Путин думает о следующем. Путин думает о том, что... Путин думает в геополитических категориях, это и плохо, и хорошо. Потому что, в принципе, демократии не думают в геополитических категориях, и тот мир, который был построен с 91 года, мир Фукуямы, он был без всякой геополитики, какая разница, кому принадлежит этот или этот кусок территории, когда все торгуют и все строят экономику.
Да.
А поскольку с того момента, когда стало ясно, что вот этот прекрасный мир рушится на наших глазах, и он рушится не из-за Путина, Путин – это симптом, Путин – это не причина того, что этот мир рушится, он рушится, например, из-за роста мусульманского влияния. Он рушится в первую очередь из-за слабости Запада. Он рушится в том числе из-за гигантского роста Китая, который оказывается как раз вот наиболее геостратегически продуманным государством.
Подкрадывается Индия.
Первый выскочил. Да. То есть этот мир рушится в принципе. А геополитика снова имеет значение. Дальше я вам задаю самый простой вопрос. 300 лет экспансии Российской империи привели к тому, что Балтийское море было в значительной степени российским морем, и это было очень стратегически важно для Российской империи. А сейчас там дело даже не в том, что там НАТО, а глубоко враждебные России государства, страны Балтии, которые называют Россию колонизатором. Это совершенно другая ситуация, чем, скажем, в XIX и XVIII веке, когда именно из этих территорий происходил, собственно, тот правящий класс, аздейские бароны, которые управляли Российской империей, потому что все империи интернациональны.
Да.
Вот самое лучшее, что отхватила тогда Россия, это даже не только территорию вокруг Балтики, а она отхватила именно образованных европейских управленцев.
Да.
Соответственно,
не
мой вам вопрос. Как вы думаете, в этом новом мире не только для Путина, но и для любого политика, который придет ему на смену, эта ситуация комфортна?
Я затрудняюсь ответить. Я думаю, что да, комфортно.
Нет, я думаю, что она глубоко дискомфортна. Другое дело, что это не обязательно, что там завтра Путин пойдет войной на страны Балтии.
Вы имеете в виду тот, кто заменит Путина в этом же, развитие страны будет продолжаться по этому же курсу? Или вы имеете в виду, когда власть изменится? Если власть изменится?
В любом мире, в котором имеет значение геополитика. Вот если геополитика снова утрачивает значение, если снова мы вступаем в мир Фукуямы, мир пожвачка, неважно кто, то тогда это совершенно замечательно. Быть, ребята перевернули, начали с чистого листа, российские товары едут через Эстонию и Литву, и никому нету до этого дела, но это не такое уж вероятное развитие событий. А так, тот факт, что Путин, заметим, это именно Путин, обнулил 300 лет российского развития на Балтике,
да.
Он будет Путина беспокоить. Еще раз повторяю, это не означает войны, потому что, очевидно, страны Балтии находятся в НАТО. Это может там выразиться там, покупкой политиков одной из этих стран. Или какие-то гибридные операции, или еще что. Но учитывая, что мы видим, что Путин не очень рационально склонен действовать, или вернее, что его рациональность исходит из каких-то других мотивов, то да, безусловно, вот странам Балтии следует бояться, тем более, что они, особенно их политики, тоже ища удобрения собственного избирателя, воспользовались моментом. Они неосторожно считали, что вот сейчас все будет, Украина восторжествует, они создадут какой-то новый пояс стран Восточной Европы. И они, в общем, конечно, в этом глубоко просчитались, в том числе и потому, что старая Европа их не особенно стала поддерживать. Я даже слышала в их отношении как раз вот тогда в вершину всей этой истерики такое слово «страны-шакалы», произнесенное, скажем так, в странах Европы, которые старые демократические страны, которые это тоже несколько удивленно наблюдали.
Но вы не ответили, или ответили, но это все получилось очень растянуто. Странам или людям на постсоветском пространстве чего ожидать?
Ожидать
или на что надеяться?
Да. К сожалению, в случае Армении скорее ожидать. Мое представление, что Путин считает Закавказье гиблым делом, за исключением Грузии, что он так вот виртуально присоединил к себе Грузию, что он отдал этот регион влияния Турции и Азербайджану и решил, что это отрезанный ломоть. Кроме того, он ненавидит Пашиняна. Ненавидит до такой степени, что, насколько я понимаю, он вот во время последнего визита Алиева, я разных людей об этом спрашивала, они подтверждают, во время последнего визита Алиева подговаривал его двигаться дальше. Понятно, что, во-первых, с точки зрения Путина, получается, ну, во-первых, чужими руками до Пашиняна, а во-вторых, ну, как бы, если Алиев будет продолжать двигаться дальше, то тут на его фоне путинская война в Украине станет как бы несколько меньше.
Да, есть.
Появятся другие точки напряженности.
Да. Да, но...
То есть, к сожалению, вот Закавказье это явно не та точка, где в связи именно с наличием Турции и прежде всего Турции, потому что у Путина, ну, если не стратегический союз с Турцией, то у него, конечно, принципиально другое отношение к Турции, чем у Российской империи. Российская империя всю свою как бы, жизнь в исполнении завещания Екатерины II хотела уничтожить Турцию и возродить, собственно, Византию.
Византию, да.
Да, у Путина близко такой точки зрения, такой задачи не стоит. Соответственно, для мира Армения это разменная монета.
И вот здесь хочу спросить. На ближайшую перспективу российско-армянские отношения. Какими они могут быть, на ваш взгляд? Именно российско-армянские, это очень важно. Да.
Я думаю, что это ужасный вопрос, потому что вот я могу повторить, ведь проблема Армении заключается в том, что Европа слишком далеко, Соединенные Штаты слишком далеко, Армения слишком маленькая, и реально у Армении нет другого крупнейшего стратегического союзника в России, в регионе, чем Россия. И вот получается, что именно эта самая путинская Россия, подчеркиваю, путинская Россия, думает о каких-то других более важных точках, и Армения оказывается...
Да, разменные
оказывается,
монеты,
вы были правы. Вот таким, нет, разменные монеты и там таким реликтом царской геополитики. Вот я еще раз повторяю, что мы тоже должны отдавать себе... Когда нам рассказывают там, про страшные империи, которые там, всех колонизируют и так далее. А империи очень часто в истории человечества спасали малые народы от полного исчезновения. И в частности, я не сомневаюсь, что если бы экспансия турецкая в Закавказье продолжилась, ну, я не знаю, что бы осталось от Грузии, но я думаю, что более того, если бы не было, условно говоря, российской Армении, так и от Греции бы уже ничего не осталось. Я не знаю, как там насчет балканских стран, но то есть то тут...
У Турции нет сейчас такого то потенциала, есть... и навряд ли в ближайшие 20 лет оно появится.
Нет, я имею в виду 18 век.
Да.
Я имею в виду, что если бы, соответственно, Россия пришла в Закавказье, то к тому моменту, когда вообще Турция окончательно ослабла, я думаю, что там уже ловили. Я думаю, что мы понимаем, что тогда армянский геноцид, он совершался бы, ну, если бы, собственно, на всех тех территориях, которые были бы подвластны Турции.
Да, да, но после Первой мировой войны мы же прекрасно помним, что буквально Турцию спасла Россия. Буквально спасла, потому что той Турции...
Советский Союз. Вот
да.
Тут
Советский
мы...
Союз, да.
Тут
предполагая,
мы...
что это будет Красная Турция, и все будет по-другому. То есть здесь говорили не о территориях, а о идеологии.
Да, вот именно потому, что в христианских народах царская Россия, несмотря на всю свою интернациональность, видела, тем не менее, особенно в Закавказье, союзников. Мы знаем, какую высокую роль грузинская знать играла просто в военной структуре Российской империи. Какие привилегии, в частности, были даны армянским торговцам, той же Екатерины II. То есть это была вполне сознательная политика. Как вы только что сказали, как мы только что перед этим обсуждали, Советский Союз вполне сознательно ставил на Турцию, вполне сознательно ставил на ислам. Не случайно организаторы геноцида армян присутствовали на том самом съезде освобожденных народов Востока в Баку. Не случайно постсоветское деление Закавказья, оно было настолько, как бы, оно было очень сильно в ряде случаев в пользу мусульманских народов, просто потому что Советская Россия, просто потому что Советский Союз считали, что это очень хороший инструмент, особенно направленный против тогдашней Британской империи, в том числе и в Индии. А дальше, собственно, вот унаследование этих страшных разделений, и, собственно, эта мина и подорвалась в 1991 году, когда Советский Союз развалился. И это был тот классический случай, когда очень плохо, что разваливается империя на национальные государства, потому что выясняется, что оказывается, что по границам национального государства начинается выяснение, кому принадлежит та или другая территория.
Юля, хочу спросить вас о оппозиции российской. Вопрос очень, скорее всего, он такой сложный в том смысле, что нет ответов. Какие бы ответы не были бы, вот того окончательного понимания не приходит. Вот что такое оппозиция? Ну, оппозиция должна в какой-то степени быть, ну, скажем так, каким-то противовесом в стране, что, ну, это нормально, это роль оппозиции. В случае с Россией мы видим на протяжении 20 лет, ну, урона от оппозиции российская власть не получает, ровно наоборот. Мы видим, что постоянно ломают руки оппозиционной стороне. И это что такое? Вот почему при наличии очень серьезных фигур, да, вот я сейчас не говорю про убийство Навального, да, и я не говорю про убийство таких личностей, как Немцов. Ну, это отдельная тема. Но все же, почему у оппозиции в России не получается встать на ноги и сделать то, что нужно сделать? Это же мы так развернуто наблюдаем, да, мы в деталях это все рассматриваем, но когда общую картину охватываем, мы понимаем, что все 20 с лишним лет, ну, простите меня, ну чем вы занимаетесь? Чем вы занимаетесь, дорогая оппозиция? Ну, что-то в этом роде. Нет?
У меня встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы знаете о политической оппозиции? Допустим, императору Диоклетиану, или, скажем, Людовику XIV, или, скажем, Николаю I, или даже, скажем, современной китайской компартии, или вот с иранским мулом. Чем занимаетесь, вот что такое политическая оппозиция Диоклетиану или Людовику XIV?
Ну, я сейчас хочу понять смысл вашего вопроса. Не отвечая на ваш вопрос, вы имеете в виду, что диктатура, она перемалывает все. Вы сейчас это хотите, наверное, сказать?
Нет, я хочу сказать, что такой институт, как политическая оппозиция, в принципе отсутствует в авторитарных и даже олигархических обществах. Политическая оппозиция, наверное, только если у вас есть республика или демократия, тогда она часть механизма управления, потому что, естественно, у вас есть. Если президент от республиканской партии, естественно, у вас демократическая партия очень сильна. Все равно в Америке, если у вас президент демократ, как сейчас Байден, естественно, республиканцы будут очень сильны, у них будет там большое представительство в Сенате, среди губернаторов и так далее. Вот политическая оппозиция Людовику XIV в принципе быть не может, потому что страна устроена по-другому. А, соответственно, то же самое мы наблюдаем, кстати, в истории царской России, не только царской России, опять же, Китай или Мулы. Политической оппозиции в принципе не существует в стране, где ее невозможно финансировать, где она не представлена и не может быть представлена в парламенте за отсутствием парламента или за его марионеточностью. И, наконец, где вы не можете обратиться к этим политикам для решения каких-то своих лоббистских вопросов, потому что за это просто лоббистские вопросы надо решать другим образом, а если вы обращаетесь к условным оппозиционерам, вам там что-то прилетает.
Ну, то есть в России нет оппозиции? В принципе, мы констатируем.
В России нет оппозиции. Нет. Не только в России, еще раз повторяю, в любом тоталитарном, авторитарном или даже олигархическом режиме. Есть другое, и очень важная вещь, потому что, например, в царской России тоже не было политической оппозиции, но общество очень часто находилось в оппозиции, культурной оппозиции режиму, а даже те члены этого общества, которые были частью правящей элиты, от Пушкина до Толстого, и это было очень важно, потому что это, кстати, тоже очень часто заставляло власть с этим считаться. А вот эта оппозиция в России есть, и более того, я замечу, что она огромная. То есть по сравнению, например, ну, скажем, вот в секторе Газа, в этом смысле оппозиции нету, потому что 95% населения, да, там, или 75% там, голосует за Хамас, одобряет то, что Хамас сделал 7 октября и так далее. То есть там, если находится какой-нибудь зеленый принц, то он обращается к внешним слушателям, но у него практически нет слушателей внутри. Вот обратите внимание, что не случайно Путин начал крестовый поход против Акунина, Улицкой, Быкова, то есть людей, которые ни в коем смысле, так же, как и я, не являются политиками, потому что я не являюсь политиком, я писатель, я наблюдатель. А ровно потому, что они составляют, как бы сказать, культурную альтернативу. Да, у них эстетические разногласия с этой властью. Они не связаны с тем, что Акунин хочет куда-то баллотироваться. Совершенно точно никуда не хочет. И вот это вот состояние общественной независимости, общественного неодобрения даже в царской России, собственно, кстати, было очень важно. В примере, который я другой привела, Франция, абсолютистская Франция, но Людовик XIV, пожалуй, еще рада, но уже Людовик XV и XVI, это называлось просвещение. Не было никакой политической оппозиции. Вольтер, Монтескье, Руссо – это не политическая оппозиция. Но это общество, которое живет совершенно другими вещами.
Ну, то есть смерть Навального... смерть Навального, по сути, исходя из той логики, которую вы развиваете, ничего не даст, потому что Навальный – это политическая оппозиция была.
Навальный – это человек, который пытался играть на поле политической оппозиции, который там герой, жертвовал жизнью, который был обречен с того момента, как российские выборы окончательно потеряли значение, и никакой сферы для применения себя именно в качестве вот просто уже не было. А осталась иммигрантская деятельность, осталась как-то не жутко, возможно, сесть, как это не жутко звучит, да, вот что сделать можно? Можно или остаться за рубежом и вообще потерять там статус, потому что, ну, это не политика за рубежом, или приехать в Россию, сесть в тюрьму, и там тебя убьют. Вот это чудовищный выбор.
Последний вопрос. Вернемся в Армению все-таки. Вы же согласитесь, что армянское руководство пытается изменить систему безопасности, в которой 30 лет она находилась. И вот те попытки, которые предпринимает руководство Армении, попытки, которые предпринимает Ереван, как вы оцениваете, насколько они реалистичны? Да, вы в других своих ответах вскользь обозначили. Но если пройтись конкретно по тем триггерам, например, УДКБ, например, значит, пограничники, которые тут должны до 1 августа покинуть, значит, Заварт-Ноц и, скорее всего, вдоль границы. Большой вопрос с членством Армении в ОДКБ. Останется, не останется? Если да, то как? Если будет уходить, что ждет Армению после этого выхода из ОДКБ? То есть вот эта смена системы безопасности, что будет стоить армянскому народу и армянской государственности?
Вы знаете, я первая, я тут совершенно точно не специалист, поэтому я и не эксперт. Я не буду фантазировать на тему того, чего я не знаю. Вот просто большинство вопросов, которые вы мне задали, я не знаю на них ответ. Я могу сказать две вещи, которые мне чрезвычайно нравятся и чрезвычайно подкупают. Дело в том, что есть пример, очень печальный пример соседней Грузии, где Путин ненавидел Михаила Саакашвили просто за то, что тот производил реформы, то есть использовал власть с точки зрения Путина неподобающим образом. И в конце концов Путин вошел с войсками на территорию Грузии, и этого хватило, чтобы в конечном итоге Саакашвили проиграл выборы. Это вообще очень частая вещь, когда демократический политик проигрывает войну, вслед за этим проигрывает выборы, потому что народ не хочет рассуждать, он говорит, сука, проиграл, это пойдем вон. А это, собственно, с моей точки зрения, главная причина, по которой Зеленский не подписал Стамбульские соглашения, потому что он понимал, что он после них проиграет выборы. И, собственно, та ловушка, в которую он сейчас попался. Так вот, меня чрезвычайно тронуло, поразило и восхитило, что Пашинян таки после проигранного Карабаха выборы выиграл. И это меня поразило, как бы сказать, необычайная политическая ответственность и сознание армянского народа, который понял, что, потому что, как правило, избирателю очень тяжело даются логические доводы. Логические доводы, что затем и был отдан Карабах Азербайджану, чтобы скинуть руками Алиева Пашиняна, это очень сложный довод, который там, конечно, там избиратель понимает, когда ты с ним разговариваешь, а потом приходит на участок и думает, так, сука, войну проиграл.
Да, да, да.
Вот. И что Путин так пролетел, вот, то есть у меня нет никакого сомнения.
Но это не единственная попытка. 19 сентября в прошлом году это была последняя попытка, когда уже этническая чистка произошла. То есть 120 тысяч жителей Арцаха покинули свою родину, на которой тысячелетиями жили. И то нагнетание, та ситуация, которая была в 19-20 сентября, что армянское государство, армянское руководство бросает своих граждан в Арцахе и не отвечает на агрессию Азербайджана, это был как раз та ловушка, куда руководство Армении не попалось. И это народ так же...
Обратите внимание, что Украина фактически в эту ловушку попалась, потому что сейчас у Зеленского ситуация, ну, он настаивает на границе, ну, конечно, это совершенно другая ситуация вроде бы, но посмотрите, он настаивает на границах 91-го года и Крым, а кто же в Европе станет давать оружие, чтобы вернуть Крым, когда в Украине вот такие лозунги? То есть вот то, что Пашиняна за это не снесли, ну, для меня просто до сих пор какой-то источник благодарности. И, знаете, и редкий случай, когда демократия работает. Потому что, к сожалению, в наше время очень часто демократия не работает ровно потому, что среднестатистически, если, получается, приходит демагог и среднестатистическому избирателю говорит, вот у тебя все будет, а ты за это ничем не пошевелишь, или там, а как же это, ну, вот это самое, ну, действительно, как? Нагорный Карабах, Арцах, ну, сколько Армения уже потеряла территорий, сколько она потеряла исторических территорий, какой страшной кровью это сопровождалось, и вот теперь последний кусок сожрали. И что это не с этим не скин, из-за этого не... ситуация, конечно, была совершенно безвыходная, потому что если бы Пашинян рыпнулся, так не то что Арцах, я думаю, половина Армении бы не было сейчас.
Да, цель была ровно такая, ровно та, чтобы Армения вступила вот в этот 19 сентября, Армения вступила в этот конфликт, и ситуация развернулась бы совсем иначе. И тогда сейчас бы мы бы, может быть, разговаривали бы, ну, может быть, не в той стране, в которой я нахожусь. Юля, спасибо огромное.
То есть я просто, да. Вот, может быть, я как-то это не очень ловко сказала, потому что действительно я с ужасом смотрю на то, какие перспективы Армении, потому что, ну а как же, есть единственный стратегический партнер, от которого Армения так или иначе зависела, и который заинтересован в том, чтобы быть в этом регионе, был заинтересован в том, чтобы быть в этом регионе Россия. Да, есть Запад, и Пашинян пытается и во Францию, и куда. Но мы же прекрасно знаем, что все эти милые люди, да, они выразят очень глубокую озабоченность. Они, значит, просто созовут ООН, там напустят ЮНЕСКО, еще чего-то, но насколько они смогут остановить Алиева, это такой, если он захочет что-то сделать, это такой очень большой вопрос. И до тех пор, пока не произойдет, с моей точки зрения, смены власти в России и просто коренного перехода, пересмотра политики в Закавказье, со словами «не надо якшаться с Турцией, а надо поддерживать Армению и Грузию», просто ситуация очень опасна.
Да, Россия свой выбор сделала. Россия сделала свой выбор. И отношения с Турцией намного важнее, чем союзнические отношения. Ну, здесь тоже надо уточнять. Союзнические отношения России и Армении. Это не союзнические отношения, никогда они таковыми не были. Здесь, если по существу говорить. И когда говорят, почему, справедливо в Армении возмущаются, почему наш союзник нас в сложной ситуации не поддержал, ну, проще России договориться с Турцией и с Азербайджаном, чем...
Что не поддержал, намеренно способствовал созданию этой сложной ситуации.
Это
мелких, корыстных политических целей. Вот просто подумайте, Армен, да, а в конце концов, там, вся та же самая политика царской России в Закавказье, вот века экспансии, и сожрать Пашиняна чужими руками. Ну вот, вы понимаете, как...
Да, это особо не вписывается.
Кого с печатью орехи?
Да, это... И мы сейчас говорили с вами на протяжении часа о империи. Это совсем не политика империи. Это совсем не политика империи.
Нет, мы иногда вспоминали империю, да. Мы об империи все-таки не говорили.
Спасибо большое, Юля. Спасибо за интересную беседу.
Ну, Армен, к сожалению, я вам должна... Извините, что я вас так... Да, по поводу империи. Просто дело в том, что на политике империи есть много случаев, когда империи начинали себя вести примерно так. Но после этого они как раз и обрушивались.
Вы знаете, в экспертных кругах...
Ну, поскольку Россия уже не...
Да, в армянских экспертных кругах еще есть мнение, что вот эта Алматинская декларация, о которой сейчас очень активно говорят Армения и Азербайджан, по которой в тот момент, когда мы с вами разговариваем, делимитируют границы, это настоящий развал Советского Союза. Потому что вот вот эта делимитация, о которой вот так, она так важна, она как раз подводит черту под те цели, которые ставит под собой, наверное, все-таки Кремль, что они не реализуются впредь. Все. Это...
Не, ну, Советский Союз развалился в 91-м году, и воскресить его невозможно. Аминь. Так что, а как бы тут...
Ну, это мы с вами понимаем, что уже... воскресить невозможно. Но вы же понимаете, что в Кремле и в Москве есть разные мнения. И очень искренне верят, что да, вот как вернулась в родную гавань Крым вернулся, так и должны вернуться. И мы же постоянно слышим, куда вы денетесь. Это вот все вот в этой концепции. И когда я у вас спрашиваю, что будет после того, когда Россия, ну, если добьется, или когда добьется, или не добьется поставленных целей на Украине, в Украине, что произойдет с бывшими странами и бывшими территориями Советского Союза? Вот в этой концепции всегда у зрителя этот вопрос он становится.
Ну, вот мы попытались, как могли, на него ответить. Да. И ответили так, что это зависит от того, чем кончится и когда.
Спасибо большое. Мы можем очень долго обсуждать, но, к сожалению, эфирное время оно у нас закончилось. Спасибо огромное, Юля. И мы будем при возможности приглашать вас в эфир.
Вам спасибо. До свидания.
До свидания.